Добрый день, наши дорогие участники, товарищи, студенты. Мы сегодня с вами на нашем очередном виртуальном уроке и пройдем с вами, попробуем пройти и пробежать с вами статью «Кто создал это?» из книги «Зоар». Это пункт 11 в книге «Зоар». На иврите значит «Ми бара эле». «Кто создал это?» Статья, одна из таких основополагающих статей, которые говорят о строении объекта мироздания, который создал Творец. Каким образом можно привести его к исправлению? Дело в том, что мы с вами говорили о том, что есть в творении, если мы его изображаем состоящим из пяти свойств, такое свойство, которое невозможно полностью исправить, это последнее свойство Малхут. Это настолько эгоистическое свойство, что полностью исправить его невозможно. И не только Малхут. Дело в том, что если, когда мы с вами изучали распространение высшего света, который создал первое творение, то мы говорили о том, что само распространение света называется кетер, корона. Из него исходит свет. Следующее, что он строит под себя, он строит свойство, называемое хохма, свойство, получающее свет. Затем оно обращается в свойство отдающее, обратно не желающее получить. Это бина. Затем эта бина строит под себя такое свойство, которое состоит из двух предыдущих, из хохма плюс бина. И это свойство называется зарампин. Оно получает ради отдачи. И вот следующее свойство возникает такое получающее, огромное, которое желает просто получить в себя все наслаждение от Творца и получить его статус, его состояние, его положение, его вечность, совершенство. То есть Малхут, на самом деле, это как бы царство в переводе, это царство эгоизма, царство желания. Но затем, когда это Малхут начинает ощущать себя получающей относительно кетера, полностью отдающего, она делает на себя так называемый цимцум алиф. Первое сокращение. Первое сокращение. И полностью из себя исторгает свет. И затем решает, что же я могу сделать. Я буду получать, насколько могу. Она получает, насколько может, свет. То есть свет к ней приходит. Она решает, сколько получить, сколько нет. Получает в себя какую-то определенную часть. И вот строит таким образом свои заполнения. Малхут наполняет себя постепенно. Мы это с вами проходили в такой системе, что вот это вот Малхут полная, и она наполняет себя в таком виде. Здесь ее голова, рожь так называемая, где решаются все ее проблемы. А здесь она себя заполняет почастично, постепенно, насколько может только себя заполнить. Пятью частями своими. И эти вот пять частей, которыми она себя заполняет, они называются пять парцуфим. Парцуфим. Пять объектов таких. Мира Адам Кадмон. Адам это Адам, понятно это. А Кадмон это первый. То есть первого человека, прообраза человека. Таким образом, Малхут себя заполнила от нуля или от П, так называемого П – это место, где входит свет из головы внутрь, парцуфа, до табур. Это в переводе как пуп. Пуп. А это рот. Заполнила себя здесь абсолютно полностью всеми возможными светами. С помощью вот этих вот пяти приемов света, так называемых парцуфим. А здесь осталось пустой. Пусто. От табур до так называемого сиюм, до конца. Осталось пустой. И весь вопрос теперь в том, как же нам заполнить всю остальную эту часть Малхут. То есть Малхут, допустим, заполнила себя вот до этой части, а вот в этой части себя не заполнила. И поэтому она, в принципе, остается в состоянии недостаточном, депрессивном, неправильном, незаполненном, неисправленном. То есть своего окончательного состояния совершенного, гармоничного, связанного с Творцом, она не обнаруживает. Что же делать? И здесь возникает такая возможность, когда свойства вот это кетер, хохма, бина, зерампин и малхут, пять этих парцуфим, когда это свойство бины начинает распространяться вниз. Почему оно может распространиться вниз, даже на ту часть малхут, которую невозможно заполнить светом? Потому что бина – это свет отдачи, свет любви, свет распространения. И когда она отдает, при этом ничего не получает, она может поэтому находиться и внизу под табором. Она заполняет Малхут светом Хасадим. Свет Хасадим, он не является светом наслаждения. Он является светом, свойством отдачи. Малхут его принимает, и при этом в ней возникают уже предпосылки для того, чтобы себя заполнить. Мы видим из этого состояния, из разделения общего творения на две части, выше табор и ниже табора, мы видим уже следующие состояния, которые возникают, предпосылки к тому, чтобы полностью исправить творение и привести его к подобию Творцу. То есть вот это вот творение, если мы его изобразим таким образом, как рож, голова, так, та часть, которую мы можем наполнить, тох, и та часть, которую мы не можем наполнить, сов. Хотя тох на 100% наполнено светом, 100% наполнение. Сов наполниться не может. И что же тогда делать? Значит, здесь возникает, как мы уже сказали, приходит сюда особый свет, так называемый свет Хасадим, свет отдачи, свет любви. И он создает в этом желании, тут огромнейшее желание, создает в этом желании предпосылки получить ради отдачи. И тогда возникает такое у нас действие, приходит сюда также свет хухма, который облачается в свет Хасадим, проходит в него и начинает его наполнять. И вот тут вот выясняется, что он может наполнить, определенную часть этого желания, но только лишь определенную часть, до места, которое называется парса. Парса – это такая граница, которая разделяет желание на отдающие кетер хухма и на получающие бина, зерампин и малхут. И оказывается, что кетер хухма могут получить свет. Они являются свойствами с хорошим желанием отдачи, с большим экраном. А бина, зерампин, малхут не могут получить свет ради отдачи. Не могут. Эти желания называются гальгаль тайнаим, а эти желания называются ахаб. Это просто их сокращение, аббревиатуры этих названий. И далее мы работаем в очень интересном стиле для того, чтобы привести все творение к концу его исправления. Мы работаем так, что гальгаль тайнаим полностью исправлены. Их исправить не такая большая проблема. А вся проблема – это исправить ахаб. Ахаб невозможно исправить. Нет сил для того, чтобы исправить. Он исправляется двумя способами. Поднимается весь ахаб вверх и включается в гальгаль тайнаим внутрь него. то есть Гальгаль Тайнаим, и внутри него находится Ахаб. Такое действие называется исправлением в подъеме, Ахаб де Алия. И затем, после того, как мы исправляем весь этот Ахаб, то есть себя подняв выше Парса, после этого мы можем также исправить этот Ахаб и на его месте. Это называется Ахаб Береда. Ахаб на месте. Так вот, сегодня мы находимся с вами в состоянии, когда все человечество начинает выполнять вот это действие. Оно оказывается обязанным подняться в Гальгаль Тейнаим, выше Парса. Это сегодняшнее наше действие. И затем оно должно завершиться очень быстро. У нас не осталось много исторического времени. И затем уже произойдет Ахаб де Ирида. Это в самом конце исправления. Если мы разделим все наше существование по оси времени, 2000 лет, когда Адам раскрыл эту методику исправления, и потом еще 4000 лет, здесь и вот 6000 лет, то мы с вами находимся где-то вот здесь вот, 5774 год. В нем мы сейчас с вами находимся, и здесь мы должны пройти практически вот за этот маленький отрезок времени, всего лишь 226 лет, мы должны с вами пройти все вот это исправление. В принципе, исправление можно пройти очень быстро, за несколько месяцев, даже всем человечеством. Это зависит не от лет, а просто от того, насколько мы объясним людям, что препятствует достижению абсолютного счастья. Так вот, об этом говорит наша статья «Кто создал это по Илияу». Почему говорится «Кто создал это»? Потому что «Кто» — это называется «Ми». «Кто» — это «Ми» на иврите. «Создал» — это Ахаб. А «Кто» это создал? «Высший свет» создает такие условия для того, чтобы было сверху кто, и снизу это, и таким образом они между собой исправились. Давайте почитаем, посмотрим, как это Зоар объясняет. Сказал Раби Шимон Элазар, раскрой высшую тайну, которую совершенно не знают населяющие сей мир. Молчал Раби Элазар, то есть не мог он это раскрыть, не в состоянии было раскрыть. Мы не представляем себе, что значит раскрыть на этих высоких ступенях. Заплакал Раби Шимон, то есть тоже обратился в малое состояние, так называемое катнут, которое называется плачем. Есть несколько видов малого состояния, когда человек понижает духовно себя, или состояние стоя садится, или состояние сидя ложится, или засыпает, или плачет. То есть признаки пониженного такого состояния. Заплакал Раби Шимон, помолчал и сказал: «Элазар, что...» То есть он дает ему как бы наводку. «Что означает Эле? Если скажешь, что это как звезды и знаки судьбы, то они же всегда видны, а не как знаки судьбы переменны. И в Ма, то есть в Малхут, они созданы. Как сказано, со словом Творца созданы небеса». То есть Малхут называется словом Творца, ею созданы небеса. А если Эли говорят о скрытых тайнах, то не надо было бы писать Эли, потому что звезды и знаки судеб видны всем. То есть слово Эли это говорит о том, что вещь ясна. То есть вопрос, кто создал это вопрос на самом деле, который не представляется нам в нашем состоянии ясным. Мы в нашем мире, попросту говоря, не знаем, а что же нам делать, почему нам плохо. находимся в кризисах, в всевозможных проблемах, в высших, низших, местных, личных, семейных и так далее, и все время мир все больше и больше окунается в это. А что же нам надо конкретно взять вокруг себя или из себя и начать как-то это менять, чтобы одновременно мы видели явно, что при этом мы влияем на нашу судьбу. Так же, как он говорит, а если эти знаки судьбы, они переменны и неизвестны нам, как же мы можем влиять? То есть существует ли какая-то зависимость, корреляция между тем, что я могу делать, и менять одновременно знаки своей судьбы? То есть менять нисхождение на себя высшего света, которое определяет все мое состояние. В этом заключается наша проблема практически. Для чего нужна Каббала? Если она мне может что-то в этой жизни помочь, и причем еще может быть и к будущим каким-то моим состояниям, то тогда она мне нужна. Если она просто для того, чтобы стать каким-то более умным, более каким-то трепачом каким-то большим, философом, то, конечно, она несерьезная наука. То есть надо практически понимать Каббалу, видеть, дает ли она немедленно какой-то положительный результат. Так вот, когда Раби Шимон спрашивает, что значит «эле», то есть что говорит нам Тора, Каббала, когда она говорит «ми бара эле», кто создал это? Что она под этим подразумевает? Но тайна, пункт 12. Но тайна эта была раскрыта в другой день, когда был я на берегу моря. Морем называется в Каббале, естественно, мы не говорим о атрибутиках каких-то или о объектах нашего мира и о людях нашего мира. Мы говорим о душах, о внутреннем состоянии человека, где он находится, что он ищет. Так вот, когда я был на берегу моря, не имеется в виду, что мое тело с двумя ногами и руками там гуляло по берегу моря. Имеется в виду, когда я, мое я, было на берегу моря. Морем в таком случае называется огромный свет хохма, свет мудрости. Когда был я на берегу этого света мудрости, явился ко мне пророк Элияу. Это особая сила, которая раскрывает человеку все, в принципе, духовные горизонты. И сказал мне Элияу, это Раби Шимон рассказывает нам, автор книги Зор. И сказал мне Элияу, знаешь ли ты, что означает «ми бара эле»? Кто создал это? Ответил я ему, это небо и небесные силы, действия Творца, глядя на которые люди должны благословлять его, как сказано, когда вижу я небеса, дело рук твоих. Как величественно имя твое во всей земле. То есть, когда я вижу созданное тобой, тогда я тебя могу благословить. Когда я вижу, что происходит на земле, как благословение от тебя, а не то, что на самом деле сейчас видно мне, тогда я, естественно, прихожу к благословлению. И ответил мне тогда Элияу, закрытое взял Творец, скрытое, и раскрыл его высшему совету. Кто пожелал раскрыть самый скрытый из всех скрытых? Сделал он вначале одну точку, Малхут, и эта точка поднялась в его мысль, то есть в Бину, то есть Малхут поднялась и соединилась с Биной, и изобразил в ней всех созданных и утвердил в ней все законы. То есть что сделал Творец? После того, как было создано Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут, после того, как произошло сокращение Цимцумалев, после того, как мы пришли к выводу, что необходимо работать с экраном, и создался мир Адам Кадмон, произошло очень интересное действие. Малхут поднялась в Бину. Почему? Потому что мы знаем, что начиная от середины Бины, в в творении начинаются уже эгоистические желания. Кетер – это полное желание отдавать, это свет. Хохма – это желание получать, но она непосредственно создана светом, поэтому не имеет своего характера, она не эгоистична. Такой создана, знаете, как младенец. Но что с того, что он хочет? Он таким создан, что он требует. Бина желает отдавать. Это ее свойство – отдавать. Наполовину желает отдавать. А затем она понимает, а что же я могу отдавать? Мне нечего отдавать. Я должна придумать, как получать. И тогда, когда я буду получать, этим я наслаждаю мне дающего. Потому что если он любит меня и хочет мне дать, я должна только получать ради того, чтобы этим предоставить ему наслаждение. И тогда бина вот из этой головы, это называется рож, а зерампин называется ее телом. Она создает зерампин, который получает. Но получает он с головой бины ради отдачи. Но уже получает. И затем из этого происходит Малхут, которая полностью получает абсолютно все. И свет, и наслаждение быть подобным как Творцу. Абсолютно все. Мы видим, что начиная с середины бины, вот с этой середины, желания становятся получающими. Это желание еще, как головная часть, только думает о том, как получать. Зерампин получает, и Малхут абсолютно получает. Поэтому они называются это А, Ахаб, Х и П. Ахаб. Ну, тут, то есть маленькая буква А тут еще есть. Вот тут вот мы ее припишем. Ахаб. Озен Хотем П. Бина, Зерампин, Малхут. То есть это получающие желания. А отдающие желания, они называются Гальгальта и Найм. Это желание отдающие, потому что свет он все отдает. Хухма, она считается неполучающей. Бина сама желает отдавать верхней своей части. Это называется Гальгальта и Найм. Отдающие. И Ахаб. Получающие. Получают. Вот таким образом у нас разделилось кли. Общее созданное творение, оно все творение вот здесь вот. Оно разделилось на две части. На отдающую и на получающую. Теперь, как нам исправить получающую часть, самое главное, то, что дающую нечего исправлять. Она готова работать, здесь созданы в этом месте пять парцуфим мира Адам Кадмон, нет с ними проблем. Вся проблема вот с этими вот получающими свойствами. Поэтому он говорит... Взял Творец свойство Малхут и поднял свойство Бины. Соединил эти два свойства. Таким образом, Малхут попала в Бину. А как она может попасть в Бину? Мы говорим о свойствах. Мы же не говорим о каких-то двух объектах, что их можно просто взять, соединить между собой, убрать расстояние между ними. В духовном расстояние убрать нельзя. В духовном можно убрать расстояние, только если ты делаешь подобие свойств между ними, иначе они просто не обратятся друг к другу. Это как в двух, допустим, два магнита, которые взаимно отталкиваются друг от друга. И, допустим, у нас нет силы их приблизить друг к другу. Ты можешь только лишь... убрав свойства одного из них, сделать так, что... или два, обоих там взаимно, чтобы они сблизились. Так вот, в духовном, потому что существует закон подобия. Значит, Малхут, которая поднялась в Бину, она аннулировала полностью себя и поднялась в нее. Ответил поэтому мне Ильяу. Взял Творец и закрыл ее высшему свету, Малхут. И вот оно, когда пожелал раскрыться, самый скрытый из всех скрытых, сделал вначале одну точку Малхут, И это подняло в его мысль, то есть в бину, то есть Малхут подняло, соединилось с биной, изобразил в ней всех созданных, утвердил в ней все законы. То есть, когда Малхут поднимается в бину, она получает свойство бины, тогда она может начинать духовно развиваться. Потому что эгоистическое свойство, оно само по себе, само эго, оно не в состоянии ничего сделать. Жизнь, которая в нем, даже в том, чтобы соединить между собой элементы, как в неживой материи, а тем более в живой, чтобы впитывать и выделять из себя, впитывать нужное, выделять ненужное, оставлять необходимое для жизни, обрабатывать, расти таким образом, размножаться и так далее, это возможно только если существует свойство бины внутри Малхут. Это свойство бины, оно все и делает. Это как без воды ничего, ну, невозможна жизнь. То есть свойство, которое оживляет материю, называется свойством бины. Свойство, а сама материя называется Малхут. Так вот, а само эго, оно ничего не может сделать, только если в него добавляется свойство бины. Приходит бина. Но мы не говорим так, что есть здесь Малхут, а бина приходит в него. Это неверно. Почему? Потому что нам надо эго аннулировать, чтобы бина могла в нем работать. И поэтому мы говорим, что не бина нисходит в Малхут, а Малхут поднимается в бину. То есть Малхут аннулирует свое эгоистическое свойство, оно прекращает работать со своим эгоизмом, оно готово сократить себя, вот как в Цимцум Алиф, да? И пускай бина над ней работает, над Малхут, делает все, что угодно. Если Малхут может сделать такое, из себя такое состояние, то она уже начинает развиваться. Это наша первая с вами духовная ступень, по которой мы должны идти. Называется она Убар. Вы уже, наверное, это слышали. То есть первая ступень, когда я все свои желания эгоистические поднимаю в бину. И таким образом аннулирую Малхут. Малхут становится как точка, а бина становится как матка, как мать. Мать или матка. А это зародыш. Малхут внутри. Мать – это бина. И Малхут – это зародыш в ней. И таким образом развивается. Как развивается? Полностью отменил себя, включился в свойство отдачи. Это отдача. А Малхут это свойство получать. Но она полностью себя отменила. И поэтому может быть в свойстве бины. Как точка. И бина на нее может действовать. Так вот, в той мере, теперь что, смотри, что происходит. Теперь происходит, допустим, вот по такому графику. Нулевая точка Малхут. А здесь бина. А здесь Малхут. В той мере, в которой бина добавляет, Малхут поднимается в свойстве бины, поднялась, допустим, до определенного свойства бины. Допустим, взяла от бины одну часть какую-то, 1 килограмм силы отдачи. Таким образом, она может взять и от свойства Малхут, а этот 1 килограмм, и подняться. И подняться сюда. Далее бина на нее действует снова. Допустим, это будет 1 месяц. Так? И она снова берет еще большее свойство Малхут. И снова вставляет его в свойство отдачи. Это 2 месяца. И так далее до 9 месяцев развития плода. Пока Малхут полностью себя не аннулирует в свойстве бины. Таким образом, полностью достигнув своего созревание на первом этапе. Вот это называется 9 месяцев внутриутробного развития. Внутриутробного, внутри бины развития. 10 месяцев развития в бине. Вот эти все ступени развития, они очень-очень точно описаны в Каббале для того, чтобы человек знал, как, где он находится, каким образом он может что-то с собой делать. С самого первого своего уровня, с нуля, с зачатия так называемого, когда он себя отменяет. Зачатие – это цимцум алиф. Когда он полностью себя отменяет и готов подставить себя под свойства бины. И далее он развивается вот по всем этим законам, о которых и сказано. То есть соединился с Малхут, поднялся и соединился с биной, изобразив в ней всех созданных и утвердив в ней все законы. То есть далее все законы действуют уже на человека, который таким образом развивается. Далее. И утвердил в Малхут, соединившийся в бине, один скрытый вид святой. Святой – это свойство отдачи и любви. Тайное строение, исходящее из мыслей, гар, называемый ми, начало строения. То есть затем, после того, как Малхут развивается в бине, достигает свойства уже развития, когда она развилась. Это уже девятимесячный у нас, девятимесячный зародыш бины. Сейчас он должен родиться. Так вот, после этого она развивается, рождается наружу. Следующий этап своего развития. Также под свойствами бины и также под свойствами Малхут. Называемый двухлетний период вскармливания, духовного вскармливания. Так же, как и в нашем мире, когда малютка получает все, ничего обратно, как сказать, не реагируя, не отдавая, то есть полностью не выбирая ничего. Ну, в нашем мире это происходит немножко не в таких сроках, как в духовном мире. Период вскармливания имеется в виду, когда он перестает получать от низшей части высшего парцуфа бина, здесь работает бина здесь работает в таком виде, что парцуф бины, он становится важным и главным, а Малхут всего лишь точкой. То есть парцуф бины разделяется относительно Малхут на три части. Хагаат и Неи. Нижняя часть Неи – это эта часть, в которой происходит развитие зародыша. Это есть как бы матка матери. И здесь зародыш. Следующая часть, когда его поднимает до уровня вскармливания, он уже получает от следующей, от более высшей части бины, от высшего парцуфа. Это уже вскормление. Кормление. И следующая часть, когда он становится большим, он получает уже мысли от взрослого человека. Это уже взросление. Понятно, да? Это первая стадия внутриутробное развитие, это грудное развитие, животное, а это уже человек. Третья стадия. Таким образом мы проходим эти состояния. Так вот, утвердил в Малхут, соединившийся с биной, один скрытый вид, святой, тайное строение, исходящее из мысли гар, хабат или гар, называемое ми, начало строения. Оно стоит и не стоит, велико и скрыто, в имени Элуким. То есть, что происходит за этим этапом? На этом этапе, на девятимесячном развитии, наша душа обретает свойство ми. Гальгаль Тайнаим. В самом минимальном уровне его, в нулевом. Мы говорили с вами, что Гальгаль Тайнаем – это кетер и хухма. Так вот, на уровне кетер. Кетер. Затем происходит период вскармливания. Также по такому же принципу, только в течение 2 лет. Бина от 0 и до 2 лет. До 2 лет посылает свои света, и согласно этому происходит вскармливание, пока не достигает полного состояния, то есть Малхут поднимается, Малхут исправляется, как, пока она полностью не исправится в Гальгаль Тайнаем. Гальгаль Тайнаем не только кетер, а кетер и хохма. То есть полная Гальгаль Тайнаем, все отдающие свойства обретаются. Период вскармливания. Это 9-месячное развитие в бине, а это 2 года вскармливания. Вскармливание. Далее, то, что он говорит, у нас происходит дальше. Он говорит о том, что после того, как мы достигли в зародыше состояния Гальгальта, в кормлении Эйнаим, полностью достигли за эти 2 отрезка развития духовного Гальгальта и Эйнаим, после этого это состояние называется всего лишь катнут. Маленькое состояние. И дальше мы с вами начинаем уже работать над большим состоянием. Вот здесь уже проблема. Гальгаль, Тайнаем, Катнут, мы достигли свойства бины. Это свойство бины. Полностью получено до 2 лет вскармливания. А далее мы начинаем наконец-то работать с самой Малхут. То есть в течение этих 2 лет Малхут получила в себя все свойства бины. Теперь в моей душе есть свойства Творца. Только сейчас мне надо что-то с ними делать. То есть вот моя душа, вот это вот мое желание, да? Желание, оно было эгоистическим, я его в себе подавил, поэтому я в себе начал развивать свойство бины. Это свойство бины во мне развилось. Вот это свойство бины. А это во мне мое свойство Малхут. Малхут была сокращена, она не работала сама. Я подавил все свои желания. Во мне, как бы говорят, одни свойства бины. Это и есть Гальгаль Тайнаем. А теперь я должен с помощью того свойства бины, свойства Творца, которое я приобрел, начать исправлять само свое желание, саму свою суть, Малхут. Вот эта часть у нас происходит во времени, когда уже действует не бина. Это я поднял себя в бину. Мы сделаем здесь другое с вами состояние. Я себя поднял на уровень Гальгальта. Я себя поднял на уровень Эйнаим. И таким образом я себя поднял до уровня Бины. А теперь я должен себя начинать спускать. Я должен это свойство Бины обращать в Малхут. Я должен исправлять свойства Малхут в самой себе. То есть, если раньше все мои желания были здесь, на этом отрезке времени, под Цимцум Алиф, я не желал работать с ними. Я все время в себе все подавлял. Я все время только пытался дать в себе место, чтобы высший бина мною управляли. А я абсолютно пассивен. Как раб, причем по своей доброй воле, с полным своим желанием, полностью подчиняющийся бине. Это первое состояние наше после цимцума. Значит, сначала идет цимцум, алиф. Это первое. Второе состояние – это зародыш, убар. Убар. Третье состояние – это вскармливание. Катнут. На этом этапе я полностью приобрел свойство бины. Ми. А вот теперь возникает именно то условие, когда говорится «ми бара эле». «Ми» должен создать, «бара» – это создать, сотворить, «буре» – творец. «Ми» должен создать «эле» – правильные свойства «малхут». То есть с помощью этих свойств, которые я приобрел, теперь «ми» делается «бара». Это движение, действия, с помощью которых происходит исправление самой Малхут, которая называется Эле. На это нам дано состояние Гадлут, которое тоже делится на несколько частей, но в принципе сейчас нам это не важно. Поэтому так называется статья «Ми бара эле». То есть с помощью бины, которая сейчас заполнила меня и влавствует во мне, теперь есть следующий этап, когда я еще больше себя подавляю. Это не значит, что я сейчас могу освободиться от сокращения от первого и снова начать работать с Малхут, как было раньше. Нет, не эгоистически. Я сейчас еще больше себя сокращаю для того, чтобы не просто подавить Малхут, а работать с ней еще и альтруистически, на отдачу. То есть речь идет о том, чтобы вперед идти еще выше. Еще выше. На трех этапах. На «э-ле». И тогда получается, что если я таким образом поступаю, ми-эле, то во мне образуется полное свойство, называемое, я читаю снизу вверх, потому что мы идем от самой нижней части, от Малхут, то получается слово элоким, так на иврите это звучит. Что «эле», «э», «эл», «е», так это звучит на иврите, так, «и» и «м». Свойства Творца. То есть во мне образуется абсолютное свойство Творца. Вот таким последовательным исправлением. Давайте попробуем прочесть то, что Зоар говорит нам об этом, после того, как я пытался тут как-то все-таки объяснить. «Утвердил в святой Малхут, в саду святой скрытой свечи, это называется, Малхут, соединившийся с бина, один скрытый вид, святой, отдающий, тайное строение, исходящее из мысли, из гар, называемый ми». Начало строения. Ми – это начало исправления, поэтому называется начало строения. Оно стоит и не стоит. Велико и скрыто в имени Элуким. Элуким. Равное Эле плюс Им. Эле и Им. Да? Называется Ми от слова Элуким, то есть недостает букв Эле имени Элуким. Пожелал раскрыться и назваться полным именем. То есть сначала есть имя Ми. Кальгальтейнаем, Эли нет. Затем пожелал полностью раскрыться, поэтому ми бара Эли. Ми создала еще дальнейшее исправление. Бина, находящаяся в Малхут, дальше дала Малхут все исправления прочие. Это называется, что создал Эле. Создал эти части исправленными. Пожелал раскрыться и называться полным именем Элуким, оделся в драгоценное сияющее одеяние, то есть в свет исправления, свет Хасадим. И создал таким образом Эле. Поднялись буквы Эле имени Элуким и соединились с буквами Ми, образовав полное имя Элуким. А пока не создал Эле, не поднялся, не возвысился по имени до имени Элуким. Поэтому те, кто прегрешил в преклонении перед золотым тельцом, то есть имеется в виду желаниями эгоистическими, которые находятся в Эле, указывают на эту тайну и говорят: «Эле – это божество твое», вместо того, чтобы «Мибара Эле» сделать из Малхут свойство отдачи, начинают преклоняться перед Малхут, то есть получать в ней максимум, сколько только можно. И последний пункт этой статьи, 15. Как соединяются мисс Эли в одно имя Элуким, когда хухма одевается в Хасадим, также имя соединяется этим прекрасным светящимся одеянием. Благодаря этой тайне существует мир. Как сказано, мир создан милосердием, свойством ми, свойством отдачи, свойством бины. А Илья улетел, поднялся, то есть выше этого состояния, в Цимцум Алиф, в полное исправление. И более я не видел его, но от него узнал я то, что стоял я на тайне и скрытии ее. То есть, таким образом раскрыл Раби Шимон им, каким образом происходит последовательное исправление. Так же, как сегодня вы это услышали. Только есть объяснение словесное, как сегодня вы это услышали, а есть объяснение, которое ученик постигает сам, внутри себя, когда он производит эти действия. И до них нам, конечно, желательно дойти. Приблизились Раби Элазар и остальные, преклонились перед Раби Шимоном, заплакали и сказали: «Если бы мы пришли в этот мир только чтобы услышать это, достаточно нам». Потому что таким образом, практически, они получили все знание о методе и порядке исправления души человека. Вот эта статья, называемая «Кто создал это? Ми бара эле». То есть звучит она как вопрос: кто создал это? А на самом деле нет. Кто создал это? То есть это утвердительное предложение, которое говорит о том, что одна часть через определенное действие создала, исправила другую часть. Ну вот и все. Теперь выбирай какие-нибудь вопросы, самые важные.
Павел из Москвы спрашивает: объясните, пожалуйста, про свойство бины отдачи. Отдача по отношению к чему или кому? Ведь в физическом мире альтруизм не имеет смысла, а Творцу наша отдача тоже не нужна. Он же сам только отдает. Что такое отдача?
Отдача нужна тебе для того, чтобы соединиться, чтобы раскрыть себя наравне с Творцом. Вот и все. Действительно, никому ни миру не нужна отдача, ни Творцу не нужна отдача. Все нужна только тебе. Вот и все. Будешь в свойстве отдачи, ощутишь все мироздание как Творец. Будешь находиться на его уровне, на его статусе. Не будешь, останешься таким. Все. Значит, все равно природа тебя заставит в конечном итоге стать подобным Творцу. Все надо только для тебя. Наука Каббала не говорит никому, что ты чего-то должен. Себе. И не более. Далее.
Валентин из Клайпеды спрашивает: как разные состояния в Малхут проявляются в разуме человека и в поведении окружающей среды? Есть такое вообще проявление или нет?
Это только если человек начинает в своих исправленных состояниях Малхут раскрывать мироздание. Тогда он видит все исправляемое на самом деле. Но это из своих свойств. Он должен просто прочесть какие-то материалы по реальности, по ощущению реальности. Дальше.
Юджин из Нью-Йорка спрашивает вас: До прихода в группу я имел дело с эгоизмом со своим собственным. А в группе это он удваивается на количество товарищей.
До прихода в группу ты не был вообще эгоистом. И придя в группу, ты еще, может быть, не эгоист. Эгоистом называется только мое раскрываемое во мне сопротивление слиянию с товарищами ради раскрытия Творца. Запомни, эгоизм – это то, что сопротивляется слиянию между нами для раскрытия Творца. Слиянию точек в сердце для раскрытия Творца. Вот если ты будешь стремиться к слиянию точек в сердце всех своих товарищей, себя с ними, и будешь ощущать отрицание, отталкивание, отторжение свое от этого, ненависть к этому, это будет только называться эгоизмом. Все остальное не эгоизм. Все в нашем мире не называется никаким эгоизмом, просто животное и все. Эгоизм – это только от то, что против исправления, соединения, слияния с Творцом. Дальше.
Ажуолас из Вильнюса спрашивает, что значит «спросил и ответил»? Вот мы читали в тексте «Зор», есть такие слова. Что значит «спросил и ответил» в духовном?
Спросил – это подъем ман, желание, когда человек спрашивает, спросил – это вопрос. И когда он получает ответ, то есть когда существует четкая коммуникация, открытая между ним и Творцом, то таким образом она работает. Между ним и Творцом имеется в виду между Малхут и Биной. Творец находится в Бине. Творец Элуким – это свойство Бины. Если в человеке есть такое свойство Бины хоть немножко, тогда в этой мере он связан с Творцом, поднимает вопросы, получает ответы. То есть взаимодействует между Малхут и Биной. Дальше.
Спрашивает вас из Лос-Анджелеса, гость, который не подписал имя. Если свет приходит и отменяет эгоизм, в чем тут тогда моя работа?
В том, чтобы притянуть этот свет, согласиться на то, чтобы он пришел. Свет не придет до тех пор, пока мы его не потребуем, при том, как самое важное для нас. Дальше.
Мэри из Сан-Диего спрашивает. Я изучаю Каббалу 3 года, до сих пор не могу понять, на какой ступени я нахожусь. Как мне это выяснить?
Вот когда тебе раскроется, на какой ступени, тогда ты поймешь. Иначе никак, Мэри. И я тебя жду на конгрессе. Дальше.
Вопрос из Испании от Давида из Мадрида. Логика мне подсказывает, что единственный способ добраться до Бины – это через Малхут. Но моему сердцу трудно понять, что я могу подняться в духовный мир только посредством материального мира. Так ли это? И это единственный ли это способ?
Никакого вообще способа нет, дорогой мой Давид из Мадрида. Есть всего лишь система, в которой мы сегодня тоже существуем. Это система абсолютно полной связи между нами, между душами. И мы эту систему не ощущаем. Мы ощущаем себя в более низшей системе, связанной между собой вот в таком вот виде, как мы это себе сейчас видим, на животном уровне. Неживая, растительная и животная природа. Человек в нашем мире тоже относится к животному. Все. Так что, если мы хотим раскрыть для себя следующий уровень существования, в котором мы существуем, просто он для нас не раскрыт, для этого нам нужна наука Каббала. Наука о том, как получить, как ощутить этот уровень. И ничего мы при этом не создаем. Мы только лишь развиваем в себе свойство ощутить то, в чем мы на самом деле существуем. Но когда мы начинаем его ощущать, этот уровень следующий, уровень Адам, подобный Творцу, то тогда мы обретаем совершенно невероятные возможности. Мы поднимаемся выше точки смерти. То есть выше точки животной смерти, потому что животное мое тело, оно к тому уровню, к следующему не относится. Как только я поднимаюсь на тот уровень духовный, назовем его, уровень Творца, уровень души, то существуя одновременно в земном теле и в духовном уровне, я четко ощущаю себя обретшим вечное совершенное существование. В нем также есть ступени, я продолжаю развиваться до моего полного исправления. Это уже потусторонние, так сказать, проблемы. Но, в общем, мы таким образом развиваемся. Значит, самое главное для нас с тобой, чтобы просто не умереть и не сгнить, а продолжить наше вечное, совершенное путешествие – это выйти вот на этот первый уровень, сделать цимцум алиф на себя и войти в бину. Этому в первую очередь учит наука Каббала. И никаких иных способов нет.
А вы говорите, что эгоизм проявляется только тогда, когда человек приходит в группу. А как же быть с теми, кто еще туда не пришел?
А они не эгоисты, они просто животные. Так и сказано, все подобны животным. Куламки беймот недму. С ними нет расчета никакого, потому что у них и свободы воли у них нет. Почитайте статейки, дорогие товарищи. Возьмите, выпишите выводы. Вы увидите, как все складывается в огромную, красивую, гармоничную картину. Никаких противоречий, ни с чем и никак. Удачи вам, будьте здоровы.